Вы на хвалях «Радио Свобода». У Пражской студии Алина Радкевич. На торгах у Менску европейская валюта адреагавала на выники референдума у Греции невеликим падением. Фейсбук заблокировал сайт Миколы Статкевича за скарга у корыстальников. У Могилёве собираются провести внутреннюю оптимизацию школ. Про это да иншая тягом ближайшей годины. Больше за 60% грецких выборцев с правом голосу заявили, что не жадают выконывать жорсткие потребования кредиторов для отримания новой программы финансовой допомоги. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас подяковал громадянам за мужный выбор, який повинен узмацнить позиции Атенов на перемовах с тройкой, Еврокомиссией, Европейским Центробанком и Международным валютным фондом. При этом он подкреслил, что говорка про выход за еврозону не стоит. Просто перемовники повинны перестать размовлять с греками на мове ультиматуму.
Сёння, улічваючы вельмі складаныя абставіны на мінулым тыдні, вы зрабілі вельмі смелы выбар. Аднак я цалкам усведамляю, што выннік сённяшняга рэферэндуму гэта не мандат парваць за Еўропай, але мандат для ўмацавання нашай перамоўнай пазіцыі дзеля пошуку жыццяздольнага рашэння.
У подтверждение намеров застаться у одной европейской системе разликов с посады министра финансов сошел Янис Варуфакис, потлумачивши, что его наиранейшее обвинувачение на адрес кредиторов у терроризме и знявазе целого народу на урадце посприяют выпрацовыванию взаимовыгодной позиции. Он лечит, что Европа хотела навязать Греции покаяние.
На жаль, тягам апошніх 5 месяцаў, як гэта было даказана, крэдыторы адмаўлялі нам у істотных перамовах. З самага пачатку яны планавалі закрыць нашы банкі, каб можна было зневажаць нас на двух фронтах – на фронте жорсткай эканоміі і на фронте нежыццяздольнага доўгу. Яны ў асноўным хацелі навязаць нам пакаянне за нашу крытыку няўдалых праграмаў выратавання, калі мы далі ўпершыню на пасяджэнні еўрагрупы іх навуковае абгрунтаванне, на якое не было ніякага адказу. Такая была мэта іхнага ультыматуму 25 чэрвеня, які сёння грэцкі народ вярнуў ім назад.
Сказаў былы цяпер ужо міністр фінансаў Яніс Варуфакіс. Старшыня Еўрапарламенту Мартін Шульц лічыць, што магчыма перагледзець умовы далейшай фінансавай дапамогі Грэцыі з боку еўразвязу, калі Атэны неадкладна выступяцца з мястоўнымі і канструктыўнымі прапановамі.
Я спадзяюся, што грэцкі ўрад у бліжэйшыя некалькі гадзін зробіць змястоўныя і канструктыўныя прапановы, якія дадуць магчымасць перагледзець ранейшыя ўмовы крэдытавання. Калі не, мы ўвойдзем у вельмі цяжкі і нават драматычны перыяд.
Мартін Шульц таксама сказаў, што заяўлены раней намер грэцкага ўраду адчыніць банкі на гэтым тыдні выглядае вельмі сумнеўным і можа давесці да пагаршэння фінансавай сітуацыі краіны. Мы пагаворым на гэтую тэму і пазней. Аномальная спёка назіраецца ў Беларусі ўжо некалькі дзён. Няма дажджоў, а тэмпература дасягае 30-32 градусаў. Асабліва пакутна перажываецца такая гарачыня ў турмах. Праваабаронца Алесь Бяляцкі кажа, што супрацоўнікі турмаў, спасылаючыся на правілы ўнутранага распарадку, выкарыстоўваюць гарачыню для катавання зняволеных.
Гарачай вады няма раз на тыдзень вось. Ну, на промзоне, калі мы працавалі, у нас два разы на тыдзень была гарачая вада. Нельга распранацца, нельга паляцца на сонцы, гэта таксама караецца вось чамусьці вось. Хаця здаравейшыя былі бы тыя зняволеныя, калі б хоць нейкі 1-2 гадзіны ў суткі можна было б знаходзіцца на сонцы. Не, гэта таксама забаронена. Ну, вот такая вот у нас жорсткая вельмі сістэма.
У Магілёве збіраюцца правесці ўнутраную аптымізацыю школ. Прадугледжваюцца скарачэнні тэхнічнага персаналу і павелічэнне колькасці вучняў у клясах. Плануецца зменшыць колькасць профільных спартовых клясаў, якія бюджэту павелічноўнікаў абыходзяцца задорага. Мэта такой аптымізацыі – эканомія сродкаў. Настаўнікі прызнаюць, што сродкаў на школы не стае, тым не менш лічаць, павелічэнне колькасці вучняў у клясах не пойдзе на карысць навучальнаму працэсу.
Настаўнік не можа разрывацца на вялікую колькасць вучняў, напрыклад, калі гэта 30, то нават 25. Гэта вельмі складана. Самае аптымальнае гэта да 20, каб якасна працаваць. Асабліва класнаму кіраўніку, бо яму трэба складаць спісы дзяцей і праходзіць усе дамы, аглядаць умовы жыцця, а на іх вельмі шмат чаго складзена. Гэта на карысць пойдзе, бо людзі потым будуць сыходзіць. А гэта вот адаб'ецца і на якасць адукацыі. Мы там мала плацяць, там будзе і карупцыя. Сродкаў недастаткова, бо часта настаўнікі выкарыстоўваюць як дадатковыя заняткі, стымулюючых. Гэта прэмія дапамагае больш-менш выжыць, асабліва калі гэта мужчыны.
Сёлета на падрыхтоўку магілёўскіх школ да новага навучальнага году выдзелена меней за 30% ад леташняй сумы, крыху больш як 4,5 мільярда рублёў. У вобласці ліквідуюцца два дзясяткі малакамплектных школ.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі.
Больш за 60% грэцкіх выбарцаў з правам голасу заявілі, што не жадаюць выконваць жорсткія патрабаванні крэдытораў дзеля атрымання новай праграмы фінансавай дапамогі. На гэтым тле аналітыкі называюць выхад Грэцыі з зоны еўра цалкам верагодным сцэнарам развіцця падзеяў. Нягледзячы на па-ранейшаму няпэўныя перспектывы, дзясяткі тысяч чалавек па ўсёй краіне адзначылі перамогу масавымі гуляннямі. Мой калега Ігар Карней паразмаўляў з беларусамі, якія жывуць у Грэцыі, і зараз падзеліцца сваімі ўражаннямі. Ігар, чым тлумачыцца такая высокая ступень даверу грэкаў да сваёй улады?
Ну, сапраўды, вотум даверу дастаткова высокі, хоць гэта і не беларускія працэнты, скажам так, ўсё-такі 60, амаль на 40, не такая ўжо бездань, не такая грандыёзная разбежка, але, тым не меней, факт застаецца фактам, у асноўнай масе сваёй грэкі выказалі давер да ўраду Алексіса Ципраса, то бок сказалі не рэжыму найперш жорсткай эканоміі, бо вядома ўжо не першы год, што грэкі, мякка кажучы, дзесьці за зараблялі, магчыма, і больш нават, чым напрацоўвалі на гэтыя грошы. Ну, але ці сапраўды вось гэта радасць будзе доўгай, гэта могуць пацвердзіць вось прыкладам беларусы, якія жывуць у грэцкім грамадстве ўжо дастаткова шмат гадоў. Напрыклад, беларуска Настасія Гаўрылюк, яна ўжо некалькі гадоў жыве і працуе ў Атэнах, і вось увесь гэты перыяд у такім бурлівым асяродку знаходзіцца. Ну і вось на яе меркаванне такі высокі давер да палітыкі і ўлады тлумачыцца перадусім тым, што захоўвалася шматгадовая няпэўнасць, якая прыгнятала вельмі грамадства, і вось зараз святло некае ў канцы тунэля ўсё-такі з'явілася. Праўда, наколькі гэта будзе радасная падзея для грэкаў, якія ўсю мінулую ноч святкавалі перамогу, ось невядома, праўда, толкам над кім, над гэтымі крэдыторамі ці над ранейшымі сваімі ўладамі, якія пагаджаліся з умовамі вось гэтай тройкі ў асобе Еўрабанку, Міжнародна-валютнага фонду і Еўракамісіі.
То, што дзеляецца сам прэм'ер-міністр, здесь мнения разделяются. Не кто-то, например, оправдывает, кто-то говорит, что это действительно все заведомо спланированное действие, чтобы греки от страха проголосовали там за то, чтобы остаться в Европе, и последует, естественно, смена правительства, предсрочные выборы, и снова придет партия «Новая демократия», которая была до этого, которая является абсолютно проамериканской и проевропейской партией, которая всегда делала то, что просили кредиторы, и то же самое делала до нее и партия ПАСОК. В этом заключается разница вообще. Сейчас впервые к власти пришли социалисты, после многих лет. Это говорит о том, что они действительно проникли в души вот этих отчаянных людей, и люди отдали за них свой голос. Предыдущие партии безоговорочно выполняли указания кредиторов, что вот довело до того, что в стране просто, по сути, ну, нет денег в казне.
Мы чули белоруску Настасью Гаврилюк, якая живе и працуе у Атенах. Игор, ну и каких дальнейших кроков европейской супольности чакают зараз жыхары Греции?
Ужо ад грэкаў таксама не ўсё залежыць, ужо і міжнародныя структуры далучаюцца, прызнаныя вось вынікі гэтага рэферэндума, і на 7 ліпеня запланаваны экстранны саміт лідараў краінаў еўразоны. На парадку дня адно пытанне фактычна будзе разглядацца, гэта наступствы плебісцыту для еўразвязу. Ну і разглядаецца, натуральна, скрайні варыянт выхад Грэцыі з еўразоны, бо аналітыкі папярэджваюць, што новы такі крок можа азначаць шматмільярдныя страты найперш для асноўных ратавальнікаў грэцкай эканомікі. І тут, канешне, фаварытам абсалютным з'яўляецца Нямеччына, ну, якая ёсць такім асноўным донарам для не толькі Грэцыі, а для ўсяго развязу. Так вось кіраўніцтва Бундэсбанку падлічыла, што страты толькі Нямеччыны могуць наблізіцца да 15 мільярдаў еўра, найперш на грэцкіх аблігацыях, бо Берлін трымае вось дзяржаўныя аблігацыі Грэцыі больш як на 20 мільярдаў еўра.
Ну, а непасрэдна ад сённяшняга дня для грамадзянаў Грэцыі ў іх жыцці нешта памянялася, у іх жа не працавалі банкі. Што-небудзь канкрэтна зараз ужо мяняецца?
Пакуль асабліва не мяняецца. Сённяшні дзень, ён такі вот дзень пад ліку галасоў на рэферэндуме, і вось як даходзяць звесткі ад тых жа беларусаў, якія там жывуць, што фінансавая сістэма Грэцыі запрацуе ад заўтрашняга дня, гэта ў лепшым выпадку, але застаюцца, напрыклад, вось абмежавальныя нормы на зняцце ў банкаматах грошай, гэта 60 еўра на дзень на чалавека. Са словаў суразмоўцаў вынікае, што ў крамах ужо не так, напэўна, не размятаюць харчы ды прадметы першай неабходнасці, але ёсць высокі попыт на іх, але это абмяжоўваецца натуральна той колькасцю грошай, якія ёсць у наяўнасці, бо магчыма хацелі б грэкі запасы свае накупіць як мага больш, там макаронаў ці грэчкі ці шэніша, но але проста элементарна няма наяўнай валюты. Супрацоўніца турыстычнай кампаніі Дар'я Лебедзева, яна вось жыве ў Салоніках, пераехала 5 гадоў таму з Менску, кажа, што якраз галоўнае пытанне сёння, якое хвалюе грэкаў, гэта фінансавая прадказальнасць.
Банкі приняли решение открыться 7 июля после референдума и подсчета голосов, уже с какой-то ясной картиной, как им дальше работать и как распоряжаться средствами. Но уверяют банкиры, что средства греков, их вложения не потеряются, все это заморожено до подведения итогов и, соответственно, все в ожидании. Возле банков обязательно дежурит сотрудник банка, который консультирует, если есть какие-то вопросы, если вдруг неисправно работает банкомат и так далее, либо там какая-то ошибка транзакции, такие тоже есть. То есть здесь вообще так сейчас все, можно сказать, замерло. Все реально в ожидании, конечно, это все обсуждают, но никто не знает, чем все это закончится.
Кажа супрацоўніца турыстычнай кампаніі ў Грэцыі Дар'я Лебедзева. А як адрэагавалі фінансавыя рынкі на вынікі рэферэндуму ў Грэцыі?
Ну, зразумела, што так ці інакш павінны былі адрэагаваць, ну, але пакуль што не дайшла справа вось да непасрэднага ўжо такого галоўнага чынніка, які можа вельмі істотна паўплываць на курс еўрапейскай валюты, то бок выхаду Грэцыі з еўразоны. Пакуль толькі на навінах па грэцкім рэферэндуме еўрапейская валюта, то бок еўра, аслабеў больш чым на 1% да амерыканскага даляра. Гэта як бы не вельмі істотна, але як я яшчэ казаў раней, усе ў чаканні, што будзе заўтра, напрыклад, вырашана на радзе вось прадстаўнікоў краінаў еўразоны. У выпадку, калі Грэцыя будзе і надалей трымацца абранай ўжо некалькі гадоў таму стратэгіі, выбіваючы, скажам так, матэрыяльную дапамогу, але пры гэтым адмаўляючыся ад рэформаў, ну то краіна, напэўна, паўстане перад непазбежным выхадам з еўразоны, перад пагрозай дэфолту. Фактычна, гэты дэфолт ён ужо мае месца, бо Грэцыя не мае грошай, каб заплаціць па даўгах за набраныя раней крэдыты. Ну і, напэўна, еўра можа адкаціцца ў нашмат большай ступені. Ну, але куды больш на гэты вось рэферэндум адрэагавалі кошты на нафту. Вось, прыкладам, нафтавыя каціроўкі патаннелі на 2,5%. Гэта фактычна ўпершыню за 3 месяцы кошт на нафту апусціўся ніжэй за 59 даляраў за барэль. То бок, так ці інакш, прысутнасць вось Грэцыі на еўрапейскім рынку яна будзе адчувацца, і вось эксперты міжнародныя прадказваюць у гэтым кантэксце для Грэцыі не вельмі спрыяльныя ўмовы, найперш за падзенне еўра, але гэта якраз адбіваецца ўжо на ўсім еўразіязе. Ну і вось, напэўна, нафтавыя каціроўкі таксама будуць крыху карэктавацца і ў бок паніжэння.
Я дзякую Ігару Карнею. Аб тэарэтычна магчымых варыянтах далейшага развіцця падзеі вакол знаходжання Грэцыі ў складзе еўразоны мы гаворым з навуковым супрацоўнікам Гувераўскага цэнтру Стэнфардскага ўніверсітэту ў США, прафесарам эканомікі Міхаілам Бернштамам.
Как раз сейчас Международный валютный фонд предложил компромиссный вариант и, по-моему, работоспособный. А именно главный вопрос, главное предложение – это реструктуризация греческого долга. Вместо 20 лет перенести его на 40 лет, и таким образом уже Греция сможет, занимая деньги, залатывать дыры и, главное, что платить проценты по существующим долгам. В результате предыдущих уже переговоров многочисленных и предложений западных кредиторов очень резко снижены платежи по процентам. Сейчас Греция в среднем платит 4,1% по своим государственным долгам, что вполне допустимый и умеренный уровень платежей. Если там вообще начнется экономический рост какой-то вот по 2% в год, то тогда они смогут платить. Тогда, как в любом другом варианте, проценты будут выше, и реально Греция пойдет к дефолту. То есть вот тот план, который предложил Международный валютный фонд в сочетании с текущими уже договоренностями, это довольно большая система уступок, и при наличии определенных уступок со стороны греческого правительства можно достичь компромисса и продолжать этот процесс.
Існуюць розныя варыянты развіцця падзеяў. Напрыклад, у Чарнагорыі еўра з 2002 году з'яўляецца фактычна афіцыйнай валютай, але без права на яго эмісію, бо краіна не ўваходзіць не толькі ў еўразону, але і ў Еўрапейскі саюз. І Чарнагорыя залежыць ад прытоку гэтых еўра з-за мяжы. Наколькі прымальны такі варыянт як для самой Грэцыі, так і для Еўрапейскага цэнтральнага банку ўсёй еўразоны?
На мой взгляд, размер страны здесь не имеет никакого значения, и любая страна в одностороннем порядке может ввести валюту любой другой страны и ее пользоваться, если у нее есть такая возможность, и для этого есть очень простой термин – долларизация. Это не обязательно должен быть доллар, это может быть китайский юань, это может быть японская иена, это может быть евро. Но любая страна может пользоваться чужой валютой для денежной стабильности. Проблема заключается в том, чтобы эту валюту иметь. Для того, чтобы пользоваться чужой валютой, надо иметь резервы чужой валюты. Для этого нужно иметь либо большой профицит торгового баланса, либо крупные иностранные инвестиции, которые не предвидятся. И в этой ситуации просто варианта использования чужой валюты, долларизация или евро, этого варианта не существует. Его можно ввести, он продержится 2 недели, 2 месяца, но реально резервов нет у греческого центрального банка. И плюс еще выплачивать долги, проценты поднимутся, нет этого варианта.
Ну і якія ўсё ж варыянты існуюць у Грэцыі ў цяперашніх умовах? Меркаванне навуковага супрацоўніка Гуверовскага цэнтру Стэнфардскага ўніверсітэту США, прафесара эканомікі Михаіла Бернштама.
Теоретически, насколько я себе это представляю, существует только 3 потенциально возможных варианта. Все остальные – это подварианты, это какие-то частные случаи вот этих 3 вариантов. Первый – это сохранение евро с принятием каких-то компромиссных условий. И существует возможность добиться всех результатов, которые дает собственная валюта, то есть девальвации, подешевление экспорта. Всего этого можно добиться, сохраняя евро, при помощи того, что называется внутренняя девальвация. А внутренняя девальвация – это очень простая вещь. Сокращение заработной платы и снижение цен внутренних. То есть тогда экспорт становится дешевле, импорт становится дороже. То есть совершенно не важно, имеет ли страна свою собственную валюту и ее девальвирует, или она имеет евро и методами экономической политики сокращает всевозможные государственные расходы, сокращает, значит, стоимость труда, сокращает стоимость производства и таким образом увеличивает свой экспорт, уменьшает импорт и решает свои проблемы. При этом кредиторы тоже идут на определенные уступки, реструктуризация долга. Значит, первый вариант – это сохранение евро и внутренняя девальвация, реструктуризация долга и компромисс. Второй вариант – это отказ от евро, но без дефолта. В этой ситуации сразу поднимаются проценты по долгам немедленно, обслуживать их оказывается невозможно, и тогда государство рано или поздно вынуждено будет принять меры сокращения бюджета гораздо более суровые, чем при первом варианте. Плюс, если она не сможет обслуживать долг, то тогда все равно будет дефолт. И третий вариант – нет евро и дефолт. То есть второй может перейти в третий. Но третий они могут сделать и сразу. Отказ от евро, дефолт по долгам и начать с чистой страницы. Значит, это означает, что они не смогут больше одалживать в течение очень долгого времени. И таким образом они все равно должны будут принять структурные меры бюджетной политики, резко сократив расходы и, может быть, более сурово, чем при компромиссе с кредиторами. Не будет иностранных инвестиций, и плюс они потеряют возможность оплачивать импорт. Они импортируют на 50 миллиардов долларов в год, в том числе продукты питания и фармацевтические медицинские средства. Этого они не смогут сделать. Значит, любой из этих вариантов и отказ от евро без дефолта, и отказ от евро с дефолтом, он в конечном счете окажется хуже, чем сохранение евро, и компромисс, и внутренние жертвы, эти жертвы будут меньше, сокращение расходов будет меньше, чем при любом другом варианте. Вот существуют эти 3 варианта. Какой они выберут, это мы узнаем.
Такія сцэнары развіцця сітуацыі ў Грэцыі прапануе навуковы супрацоўнік Гуверовскага цэнтру Стэнфардскага ўніверсітэту ў США, прафесар эканомікі Міхаіл Бернштам. Ну і зараз бліжэй да Беларусі. Ці могуць вынікі ўчорашняга рэферэндуму неяк адбіцца і на Беларусі? Палітолях Алесь Лагвінец.
Мы бачим, что эта ситуация довольно уплывает на становище европейской связи, огромный уплыв на другие регионы и так само на соседние страны. Так или иначе, разговоры про кризис в развязи отбиваются на Беларусь, поскольку участка белорусов перестает бачить в европейской интеграции реальную альтернативу для Беларуси. Але в тот же час я думаю, что европейская связь достаточно ресурсов, и так само я думаю, что будет политическая воля для того, чтобы заховать привабность европейского проекта.
І яшчэ пра магчымы ўплыў сітуацыі ў Грэцыі на Беларусь. Старшы аналітык групы кампаніі Форекс Клуб Валер Палхоўскі.
Максімум, што мы будзем бачыць, это если евро вдруг окажется под давлением. Ну даже сегодня с утра, понедельник утром евро снижался совсем незначительно. Плюс к тому же мы же знаем и помним, что 2 года назад Европейский центральный банк, глава Европейского центрального банка Марио Драги, он тогда отмечал, что ЕЦБ готов делать все для того, чтобы сохранять евро, обеспечивать стабильность этой денежной единицы и так далее. Поэтому, полагаю, если будут какие-то трудности, то и регулятор и с интервенциями на рынок может выходить, и с интервенциями на рынке облигаций. Даже не видно, даже вот, что евро попробовал сильно упасть. Пока нет. Думаю, что в общем таком впечатлении все-таки эта проблема, она гораздо больше преувеличена, чем несет каких-то таких реальных последствий.
Мяркуе старший аналитик группы компании «Форекс Клуб» Валер Палхоўский.
Живая свобода с Аленой Радкевич.
Владимир Некляев закликает потенциальных кандидатов в президенты зняться на корысть Миколы Статкевича и не допускать подману громадянов и фальсификации подписов подчас выборчей кампании. Гэты сюжэт яшчэ можна рэалізаваць, піша Некляеў на сваёй старонцы ў Фейсбуку. Тое, што не зрабілі кіраўнікі апазіцыйных структур, могуць зрабіць сябры апазіцыі. Яе праціўнікі, актывісты, калі ўступяць у ініцыятыўную групу Статкевіча, калі не стануць збіраць подпісы за іншых кандыдатаў, наперад ведаючы, што неабходныя 100 тысяч подпісаў ніводная структура ў цяперашніх умовах, калі апазіцыя без сродкаў і пры вельмі абмежаваных людскіх рэсурсах не збярэ, што ўсе будуць абменьвацца падпісымі лістамі, скарыстоўваць старыя базы дадзеных, ранейшыя спісы выбаршчыкаў, фальшаваць, падманваць. Потым гэтая фальш будзе зарэгістравана як праўда, будзе завераная фальшывая пячаткай ЦВК, фальшывыя кананды пойдуць на фальшывыя выбары і каторы раз паўторыцца спектакль аднаго актора. Вы хочаце ў гэтым удзельнічаць? Навошта? Цяперашнія выбары з тым сцэнарам, які прапісала ўлада, у якім пагадзілася ўдзельнічаць апазіцыя, толькі кансервуюць сітуацыю, у якой кожны з вас у любы момант можа апынуцца на месцы Статкевіча, піша Некляеў. Ну і зараз крыху пра умовы, у якіх знаходзяцца тыя, якія і разам з Міколам Статкевічам і апынуліся. Анамальная спёка назіраецца ў Беларусі ўжо некалькі дзён, ніякіх дажджоў, а тэмпература дасягае 30-32 градусаў. Як змагаюцца са спёкай у турмах? Што робіць вязні, каб перажыць самыя гарачыя дні ў годзе? Праваабаронца Алесь Бяляцкі кажа, што ўзгадвае спякотныя дні як самыя пакутныя за час свайго зняволення. Паводле Бяляцкага, супрацоўнікі турмаў, спасылаючыся на правілы ўнутранага распарадку, выкарыстоўваюць гарачыню для катавання зняволеных.
Это засюды великая проблема, я сказал бы, беда просто, потому что, например, в СИЗО, те, кто сидят в закрытых помешканиях, вот, то там просто, особливо, когда переселение больше людей по норме, что часто бывает в этих СИЗО, вот как на Володарце, например, у нас, то все просто распранаются до трусов и постоянно поливаются водой, вот, и лежать, потому что задуха страшная, спека, вот, и вельготность, и поветра просто не хапает, потому что мало поветра трапляют камеры. Ну, просто как подводные лодцы, потому что там вот просто элементарное катавание. Ну, не там по-иншему, там больше этого поветра и помешканий больше, и переселения как бы такого нема. Але там зато все ходят по форме. Это значит, что ты ходишь в черной робе, тебе черная куртка, черные штаны, черная эта шапка и кирзовые чаровики, вот, абсолютно какие одни на и зиму, и на лето, на весь сезон. Это значит, что ты весь час мокрый, весь особливо, когда треба стоять на солнце, вот, когда некие проверки, ты, например, выход на працу, то все эти вот бригады, они стоят на солнце полный час перед промзоной, вот. И это самое, конечно, такое, что просто все там мокрые, вот. Ну, и это выпробование для здоровья, конечно. А распранаться нельзя, потому что, когда ты навод расшпилишься, вот, там тебя будет расшпилена эта куртка, то есть уже порушение, вот, за это тебя могут покарать.
Былы палітвязень Зміцер Дашкевіч кажа, што стварыць больш камфортныя ўмовы ў турме можа толькі адміністрацыя, ад саміх вязняў мала што залежыць.
Вот рано сказать, что там робить. Ну, один я полегка на турме, там вентиляторы, которые администрация дозволяет. Но так я помню, там в 6-м году, когда у меня что молодой фронт, я в вересне был измещен в СИЗО Володарска, то там все ходили в споднем. Я памятую, весь день с тебе течет, пишешь там лист из носа под капая на ркуши, потому что мы. Это навод вересень, такая спека. Ну, и вельми, конечно, тяжко переносится. Бывает, что администрация отчиняет додатково кормушки на дверах. Спочатку по одному боку коридора, потом по другим, как додатково там прозвукнула кормушку, вентиляция проходила. Потому что кажут, что бывали там смертные выпадки. Ну, конечно, так уже там особливо туремщики не затекавлены, как там просто по спеку там люди мерли и все. Ну, а так, ну что, треба терпеть, и все там, особливо камеры никак не полегчишь это.
Узгадывай, Дмитрий Дашкевич.
Выборы без Лукашенки, фэнтези ці способ аналізу сучаснай рэальнасці. Хто б перамог на гэтых выбарах? Ці аб'ядналася б гэтай сітуацыі апазіцыя? Якую гульню пачала б гуляць уладная эліта? Ці не стаў бы Пуцін пераможцам выбараў без Лукашэнкі? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць аглядальнікі радыё Свабода Сергей Дубавец і Валер Карбалевіч і эканаміст Дмітрый Саёнак.
Гэтую перадачу вы пачуеце праз чвэрць гадзіны. І яшчэ пра спёку. Жонка Мікулы Статкевіча Марына Адамовіч адзначыла, што яе муж моцна пакутаваў ад спёкі летась. Пра гэта ён казаў на спатканні ў канцы 2014 году.
Ну, а практычна нічога для іх не дасяжна, таму што вы ведаеце, што, скажам так, змена формы вопраткі можа паслужыць нагодай для таго, каб змакнулі пакаранне, як гэта было з Мікалаем Дзядком. Так што, сапраўды, там неверагодная пакутлівая спёка. Па мінулым леці я, прынамсі, памятаю, што Мікола казаў, што спёку там невыносна, асабліва тым, хто знаходзіцца пад дахам, як бы, ну, на верхніх узроўнях турмы. І там, дзе пераносілі на вялікія камеры, паколькі ён не быў у адзіночцы, у яго неяк там вокны выходзяць. Усе астатнія поры года ён не бачыць сонца ў прынцыпе, а вот у гэту спёку ён казаў, што яму крышачку лягчэй, ён нават не ўяўляе, як вот як это тыя, у каго вокны выходзяць на захад, там паўднёвы захад, дзе спёка стаіць вот так. Красичная. Там мне невядома, скажем так, каб нейкая там была палёгка, прынамсі масліва яна ёсць, але заўсёды можна выкарыстаць супраць тых, на каго трэба аказаць ціск.
Узгадывая Марына Адамовіч. І яшчэ нядаўна ў падобжых умовах знаходзіўся Уладзімір Мальцаў, былы гендырэктар аб'яднання Барысаў Дрэў, якога суд прызнаў вінаватым у службовым злоўжыванні і судзіў на 2,5 года зняволення. Ён выйшаў па амністыі на волю з магілёўскай калоніі 2 ліпеня, а сёння адказаў на пытанні карэспандэнта «Свабоды» Алега Грудзіловіча.
Які ў вас настроі?
Адходзім немножко, как бы привыкаем к этой жизни. Всё тут движется намного довольно быстро, и как бы сам начинаю уже в этот ритм немножко входить. Настроение такое, адаптироваться быстрее и пойти работать.
Вот вы мужи уже на працу ходили, не свою, не ходили на фабрику?
Нет, на фабрику даже желания нет, и вот даже жену отправляю, чтобы сходила мою трудовую.
Вы так покрылджены на их, да?
Ну, не то чтобы, но я не хочу как бы идти смотреть на то, что я сделал, и меня в этом обвинили. Весь завод работает, и сейчас вот в банк шли, так слышно, что завод работает.
Ну, вам это приятно, это как-то вам по сердцу?
Ну, всегда приятно. Главное, чтобы это другие оценили.
Ваша жонка казала, что вы еще передали, что мне вот подавали заяву, что хотели пойти там идти в бульдозеристы, идти в трактористы, сказали, что ли?
Не, я хотел водителем перейти.
Водителем, да. Зараз такое ожидание осталось, а все-таки будете шукать нечто такое с керующей посадой?
Во-первых, мне керующую посаду не положено занимать сейчас еще 3 года.
Так,
у меня ограничения по данному вопросу, поэтому, честно сказать, даже не знаю. Как бы есть варианты, я их сейчас рассматриваю, ну, думаю, в течение недели-двух что-то определюсь. Пока сказать конкретно абсолютно ничего не могу.
Ну и здоровье. Вот вы тогда на суде там немножко кашляли, я да, вот бачу. Тяжко вам, видать,
ну,
было.
Ну, это, как говорится, держу за решеткой, в темнице сырой, поэтому, как бы, ситуация такова, что она идет. Ну, в колонии, как бы, немножко приболел, как бы, при адаптации. Там антибиотики попил, вылечился.
Ты сустракали вы там хоть, кстати, сирот, тех же туремщиков, людей, которые вам спочували и допомагали реально чимсти?
Там разные да, разные преступления осуждены и тому подобное, но в большинстве случаев они, ну, как бы те, которые следят за новостями, читают газеты, они встречали меня и положительно, как бы, реагировали, общались с ними, то есть они сочувствовали, понимали.
А скажите, Краска, вот вы сидели, Амаль, год на Володарке, вот что там за люди с вами сидели, то есть вот какое у вас уражение? Там такие, как и вы, вот так вот, как бы, вы подкова там с крайнего нашли и кинули, те реальные какие-то злочинцы?
Ну, знаете, по данному вопросу я, наверное, отвечу уклончиво и таким образом. Значит, виновность может установить только суд. Я не берусь никого судить и не хочу даже данный вопрос, ну, как бы обсуждать. Потому что это чисто политический вопрос, я бы не хотел бы его просто затрагивать. А со мной люди сидели, начиная от наркоманов, заканчивая министрами. Поэтому общался со всеми, как говорится, со всем контингентом.
З Уладзіміром Мальцевим, былым гендиректором об'єднання Бориса Удрео, гутарив Олег Грузділович. І цалком гэта інтерв'ю ви можете прочитати на нашому сайті свобода.орг. Як будуть адпачываць патэнцыйныя кандыдаты на прэзідэнта гэтым летам? Як яны пераносяць сёлетнюю спякоту? Патэнцыйны кандыдат ад кааліцыі «Народны рэферэндум» Таціна Караткевіч сказала, што сёлета ў яе не будзе адпачынку.
Я не збіраюся адпачываць гэтым летам. Я задзейнічана ў сваёй кампаніі. Вось, і таму, магчыма, гэта будуць проста эпізоды такога адпачынку ў родных мясцінах. Спякоту пераношу терпіма. Ось, п'ю больш вады, чым звычайна, і думаю, што зіма яшчэ далёка. Звычайна адпачываю на Беларусі. Люблю адпачываць таким пікаром у лясной прасторы.
Таціна Караткевіч. Прэзідэнт на прэтэндэнт на прэзідэнта ад партыі «Справядлівы свет» Сергей Калякін кажа, што ягоны адпачынак залежыць ад вынікаў выбараў.
Все будет зависеть от того, как будет идти кампания. Если будет идти успешно, то придется отдыхать уже в период после избирательной кампании, если не изберут. А если изберут, вообще без отпуска останешься. Такого полноценного отдыха, как ну, куда-то поехать отдыхать. Поэтому пока вот в планах этого нету. А что касается жары, ну, не так часто у нас бывает жарко, поэтому я с удовольствием такую погоду переношу. Понимаю, что это краткосрочный период, и он скоро кончится. И снова начнется наша погода с дождями, с прохладным летом. Иногда с женой едем на море, иногда отдыхаю под Минском на даче. Поэтому разный отдых. Иногда просто вот грибы, ягоды, если это попадает. Иногда еду на Витебщину, на родину матери. Там есть дом, так сказать, и там живут люди, родственники еще. Рыбачим, там озера хорошие.
Сергей Калякін. Патэнцыйны прэтэндэнт на пасаду прэзідэнта ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька звычайна ігнаруе летні адпачынак наогул.
Я прыхільнік зімняга адпачынку. Мне на працягу ўжо колькі гадоў улетку няма такога адпачынку. Ну, самае-самае, што адбываецца там дні на 3-4 выехаць на Балтыку. Так, узімку, вот, калі не зламаў нагу і не было пахавання бацькі, дык я так больш-менш на тыдзень люблю такі экстремальны адпачынак, горы, лыжы, вось гэта маё. Я увесь час моцну увагу уделял фізкультуры, і футбол у мене був, і хокей, і що там тільки не було. Так що на різних спаборництвах і за школу їздив, і за університет, там приходилося незалежний який на дворі. Так що є добра школа, переношу нормально гораж, але не більш того. Лепш маленький Ташкент, ніж велика себе.
Лічыць старшыня АГП Анатоль Лябецька. Гэта былі прэтэндэнты ў прэзідэнты, а што іх патэнцыйныя выбаршчыкі? Дзе вы плануеце сёлета адпачываць і дзе марыце? З такім пытаннем карэспандэнт «Свабоды» звярнуўся да гарадзенцаў.
А здесь, потому что при нашей власти денег нету, так что никуда не ездим. Куды? Хотелось бы за границу, конечно, в Испанию хуй. Не был и не получится.
На море не удастся поехать. А уезжаю к сестре в Великий Новгород. Есть кое-какие семейные, здоровье уже не позволяет на море.
Так, это я уже для себя вырашила. Ну, по-перше, я, конечно, буду в Беларуси дома некий час. Вось. Потом обовязково запланована поездка в логово бендеровцев Львов. Душом отпочить, сердцем, побыть сирот украинцев, наталиться, як быть сам пахом свободы. А после еще хочу на польску Балтику на пару дней.
А мы уже его проводим здесь, в Гродно, в Беларуси. Из Москвы приехали, уже побывали на Нарочи, покупались на трех озерах. Говорят нам, что там какой-то клещик, но мы не поймали. нормально. А на Немане, ну, здесь уже купались, сейчас поедем туда, вот, в районе мостов. Я там вырос, в школе, в Чечне.
Наверное, отпуск я буду свой проводить в санатории. Надо поправить здоровье, учитывая мой возраст и прошлый опыт работы и жизни. Вы знаете, я житель России. Я работаю, но у меня жена приехала, она мне поддержать в работе и отдохнуть. И нам очень здесь нравится.
3 дня мы посетили замки исторические, окунулись в историю. Нам очень понравилось, что мы уточнили то, чего не дознали. Вот. Это немножечко, да, изменило наше отношение ко многим вещам. Вот. Очень понравились продукты натуральные, молочные, мясные.
У меня он прошел. А хотела бы, ну, где-то, наверное, страны Испании. Вот это меня интересует. Испания. А проводила здесь, занималась своим здоровьем. На море, естественно, но раньше Крым, сейчас пока отдыхаем здесь.
В Швейцарии. У меня там сын.
У меня отпуск зимой. Уже летом работаю. Зимой в теплые страны, Индия, Вьетнам. Уже были и езжу.
Даже не знаю, работать буду. Отпуска в этом году не будет точно.
Ну, а куда хотели?
Не знаю, в Америку. Побыть, походить. Техас. Не знаю, смотрел картинки там. Да, красиво.
Где вы плануете все лето отпочить, а где марите? С таким питанием корреспондент «Свободы» звертался до городинцев. У вторник, 7 липня, у книгарни Логвинов о 19 године отбудется презентация книги эссеистики нашего коллеги Сергея Обламейки «Мой Картаген». Книга вышла у библиотеки «Свободы» 21-го стагодзя у этой серии. У презентации будут удельничать Владимир Орлов, Александр Лукашук, Винцук Вячорка, Ирина Дубянецкая. Темы дискуссии – «Белорусская идея», «Русский мир», «Смерть архитектора в Беларуси». Почуццё миссии, болю и отказности – основные рысы книги «Мой Картаген», кажа мовазнаўца Винцук Вячорка.
Это не просто сборник эссе альбо публицистики. Это программная книга, и я вельми рады, что Сергей на ее успился. У книги вельми шмат предбачення, якія актуализовалися, причем таким экзистенциальным для Беларуси чином, в связку с агрессией России супраць Украины и в связку с выявлением, что такое есть суседний с нами русский мир. И для людей, якія умели бачить, цивилизационная межа, якая проходит на усход от Беларуси, была видовочная. А лишь треба было и треба, и будет треба тлумачить, что эта межа непереодольная, и нам треба будоваться своим домом, зважаючи на эту межу. Многие речи, якія промовлялись нашими протками, починаючи с 19-го стагодзя, были повторены в стагодзе 20-м, были набором аксиоматичных каштовностей палаце, до якой належали и Сергей, и я. Теперь треба проговорить ясно, коротко и просто. И Сергей дає в ответ 15 тысяч идеологов, один Обламейка и 15 тысяч идеологов, якія ніяк не могут на загад Лукашенки сколотить белорусскую национальную идею. И он нагадывает, что она у нас давно есть. Это шлях до свободы, до незалежности, шлях праз сбережение и мацавання нашей идентичности, передусім праз мову. Найважнейшая рыса этой книги – это почуццё миссии, болю и отказности. Книга в этом смысле целостная, бо подмацовываются уласно идеологичные разделы разделами, присвеченными материальному воспитанию нашей эстетики, эстетичного канону, нашей непорушной спадщины, которая, однако, становится порушной. Это вечный Сергеев боль лёс белорусской архитектуры. И это выдатный раздел про людей, носьбитов этого светоча беларусчины, без яких Беларусь, зрэшты, і не адбудзецца. І Сергей адзін з іх.
Кажа мовазнаўца Вінцук Вячурка. У кнізе ёсць і эсэ пад інтрыгоўным назовам «Як Уладзімір Арлоў не апраўдаў маіх спадзяванняў». А наколькі апраўдала кніга Сергея Абламейкі «Мой Картаген» чаканні пісьменніка Уладзіміра Арлова?
Сергей Обламейко, мой автор, еще с часов своей первой книги «Эгоизмы». Нагадаю, что прадмову да я написал Василь Быков, назвавши той сборник сентенцию «Универсальной книгой человечей морали, побуту и житцевой мудрости». На мою думку, мой «Картаген» – новая творчая удача автора. Еще и тому, что Сергеевы – сапраўды вельми особистое эссе, а прача докладный историчный подсветки до философского позерку, адметная и выразная публицистичной подкладкой. Зрышка про это уже выразно кажут назвы первых разделов «Белорусская идея» и «Русский мир». С особливой цікавостью я читал раздел «Люди и справы». Не только тому, что собранные в МСЕ перегукаются с моими из нового выдания «Именов свободы». Перегукаются и выбором особо, а это кардинал Казимир Свенток, философ Владимир Конан, историк и керовник легендарной Талаки Черзук Вітузка, и отец Александр Нацин, який обов'язково станется героем наступного выдания «Именов». Читав этот раздел я с неослабной цікавостью, еще и дякуючи тому, что у им Сергей удокладняя оценки. И самими кровью и плотью боль с протяглого полотна тексту дополняя мои продиктованные форматом лепидарные оповеды. Есть в данном разделе и эссе под интригованным для меня назовом, как Владимир Орлов не оправдал моих сподеваний. Застается одно – оправдать. И опошнее. Над некоторыми сторонками Картагену можно было бы поспрачаться. Але рашучую незгоду выкликая одно самый финал, где Бламейко выказывает думку, что теперь Беларусь небыто находится у русском мире. И все ж я меркую, тут Сергей помыляется. Причем, видать, цалком свядомо. Бо сама книга устными идеями своих героев свержая инше.
Каже письменник Владимир Орлов. Я еще раз нагадаю, презентация книги Сергея Абламейки «Мой Картаген» отводится у авторок о 19-й године у книгарни Логвинов, а трансляваться презентация будет на нашем сайте.